В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландер. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министр экономики и устойчивого развития Грузии отчитался о состоянии экономики в парламенте. Вопросы были не только у оппозиции.
Дело в том, что народ очень нуждается, каждый пятый человек является бедным. Я сказал, что просто эта нужда настолько тяжелая, что может не ухудшаться. Однако все-таки она тяжелая.
Радужную картину не смог представить на пресс-конференции в Сухуми и абхазский лидер Рауль Хаджимба.
Мы никогда не заявляли о том, что мы достигли экономического чуда. Но мы и не дали снизить темпы роста наших возможностей в экономике.
Кто издает, а главное, кто читает партийную прессу в Южной Осетии?
В принципе, конечно же, какой-то печатный или какой-то орган у партии должен быть. А как же без этого? Все опирается о финансы. Если честно сказать, интернет – это удел 20-25% населения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием «Урби эт орби» «Граду и миру» по случаю Рождества. Понтифик пожелал братства и взаимоуважения представителям всех народов, культур и религий. Папа Римский подчеркнул, что различия между верующими не представляют собой угрозы, а являются общим богатством. Говоря о проблемах расизма, ксенофобии и нетерпимости, понтифик привел в пример художника, создающего мозаику из множества цветов, а не только лишь из некоторых из них. Особое внимание наделил Украине, создавшей автокефальную поместную православную церковь, независимую от московского патриархата. Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вновь обрести продолжительный мир, который все еще не наступил. Только посредством мира, уважительного отношения к правам каждой нации, страна сможет оправиться от принесенных страданий и восстановить достойные условия жизни для своих граждан. Глава Римской католической церкви говорил о близости к христианским общинам на востоке Европы и помолился за то, чтобы они смогли построить братские и дружеские отношения. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается в Москве с Владимиром Путиным. Несмотря на множество разногласий, которые обострились в последние месяцы, президент России перед началом встречи сказал, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Он признал, что есть и проблемы. Если договоримся, то будет совсем хорошо. Лукашенко, в свою очередь, призвал не тащить имеющиеся проблемы в Новый год. Встречи лидеров двух стран предшествовали беспрецедентно резкие заявления с обеих сторон. Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Белоруссию вплоть до аннексии, а российские представители утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции. Ряд близких к Кремлю СМИ и телеграм-каналов при этом обвиняли Лукашенко и власти Беларуси в стремлении разорвать союзные отношения с Россией и в политике белорусизации. В переговорах в Кремле, помимо президентов, участвуют и ключевые фигуры в определении экономической политики. Значительную часть времени лидеры, однако, намерены провести с глазу на глаз, в том числе за новогодним обедом, на который Путин пригласил Лукашенко. Треть денежных средств, выделенных правительством России на национальную программу развития цифровой экономики, уйдет на проект, включающий в себя создание глобальной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных. Об этом на заседании комиссии по информационным технологиям заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Из почти 2 триллионов рублей, выделенных на программу цифровой экономики в целом, на создание такой инфраструктуры будет потрачено 772 миллиарда, из них 413 миллиардов на деньги из федерального бюджета. По словам Медведева, инфраструктура будет создана на основе российских решений.
Эхо Кавказа. Новости.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специально ограничительные меры, расширен, сообщил в своем твиттере премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, он подписал соответствующее постановление для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. В правительстве отметили, что расширение списка коснется более 200 лиц и компаний. Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре. Тогда в ограничительный список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Для них предусмотрен блокировки безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России. В московском Гоголь-центре 25 и 26 декабря пройдут премьеры спектакля Кирилла Серебренникова «Барокко», который был создан без физического присутствия режиссера в театре. Это уже второй подобный проект Серебренникова, который больше года находился под домашним арестом по делу 7-й студии. Ранее вышел спектакль «Маленькие трагедии». Кирилл Серебренников, автор пьесы, постановщик, сценограф и художник по костюмам, говорится в афише спектакля «Барокко» на сайте театра. Как рассказал режиссер постановки Евгений Кулагин, рабочий процесс был выстроен таким образом, что по сценарию, эскизам и точным указаниям Серебренникова были сделаны подробные и точные мизансцены. В театре отметили, что репетиции записывались на видео и передавались Серебренникову через адвоката. Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом. Суд США постановил, что КНДР должна выплатить 501 миллион долларов семье американского студента Отто Уормберга, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Северная Корея несет ответственность за пытки, взятие в заложника и бессудное убийство Отто Уормберга, говорится в решении американского суда. Семья Уормберга подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2018 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей 22-летнего студента, что привело к его смерти. В заявлении родителей Уормберга говорится, что их сын погиб вследствие жестокого обращения со стороны правоохранительных органов КНДР. В 2016 году власти КНДР приговорили Отто Уормберга 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. В июне этого года, после 15 месяцев заключения, власти Северной Кореи передали студентов США в состоянии комы. Через неделю Уормберг умер, не приходя в сознание.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобуля постарался убедить парламентария в том, что все идет по плану. Но не удалось. Доклад об успехах ведомства превратился в череду неудобных вопросов. Причем не только от представителя оппозиции. Теперь министру предрекают скорую отставку. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Граждане Грузии живут плохо, но не хуже, чем раньше. Министр экономики и устойчивого развития Георгий Кабулия настаивает на устойчивом прогрессе в сфере, за который отвечает. Выступая сегодня перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о деятельности своего ведомства, Кабулия заявил, что уровень бедности в стране по сравнению с 2013 годом значительно сократился. А борьба с этим явлением является для правительства приоритетом номер один.
Борьба с бедностью – это тот параметр, за которым мы постоянно следим. Естественно, населению нелегко, поскольку у нас все еще 20% показатель бедности, и мы должны с этим бороться.
Впрочем, оптимизм министра не оценили, причем не только оппозиция. Неудобные вопросы последовали и со стороны представителей правящей партии. Депутатов грузинской мечты интересовало, что означает его недавнее заявление, вызвавшее волну негатива в обществе. Резонансное изречение о том, что, возможно, у населения есть ощущение, что жить стало хуже, но на самом деле это не так, тогда чиновник обосновал низким показателем уровня инфляции и невысоким темпом роста прожиточного минимума. Теперь же Кабулия обвинил СМИ в том, что они исказили и вырвали из контекста его слова. Министр подчеркнул, что в действительности говорил о серьезных проблемах, перед которыми стоит население. О том, что каждый пятый житель Грузии находится за чертой бедности. Но все же, уверяет Георгий Кабулия, жить хуже не стало.
Был разговор о том, испытывают ли люди нужду, и, конечно, люди очень нуждаются. Я сказал, что народ нуждается, причем очень сильно. Если перемотаете мою запись, обнаружите, что я сказал именно так. Дело в том, что народ очень нуждается, каждый пятый человек является бедным. Я сказал, что просто эта нужда настолько тяжелая, что может не ухудшаться. Однако все-таки она тяжелая. Этот вопрос – наш первый приоритет. Нам нужны более высокие темпы, чтобы помочь людям и вытащить их из бедности. Я подразумеваю это. Если это непонятно, вы еще раз перевернете этот комментарий. Воля ваша.
Впрочем, министр тут же пообещал. Он лично проследит, чтобы положение исправилось. В экономике Грузии появятся новые рабочие места, не менее 40 тысяч, а возможно и все 60. А вместе со снижением уровня безработицы снизится и уровень бедности населения, уверяет министр.
Если в
2010 году уровень бедности в Грузии составлял 40%, или практически каждый второй человек был беден, к сегодняшнему дню этот показатель снижен до 20%, то есть в два раза. Если вы посмотрите с 2013 года, то снижение составит 10%.
Но цифры депутатов не убедили даже представителей правящей партии. В частности, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» социал-демократы Бекана Свилишвили считает, что увеличение рабочих мест ради галочки вовсе не означает реального снижения бедности в стране.
Когда мы говорим о занятости, представьте, что бы мы ни делали относительно создания рабочих мест, если мы будем создавать рабочие места с зарплатой 200 лари, поверьте, никто не захочет такой занятости. Если мы продолжим создавать низкоквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места, то число людей, отказывающихся от трудоустройства, о которых вы упомянули, поверьте, лишь вырастет. И очень сильно.
Но министр уверяет, все будет хорошо, в том числе и с национальной валютой. Причин для падения курса лари нет, он стабилен. И эти выводы основаны на математике.
Чтобы курс лари упал, в экономике должно быть меньше долларов. То есть доллар должен куда-то деться или уйти в импорт. Угрожать курсу лари могут только сильное психологическое давление и явление панического характера. Фундаментально долларов больше, так каким же образом должен упасть лари? Этому противоречат и законы физики, и законы экономики.
В оппозиции математику и физику от министра экономики назвали феноменальными. Представитель европейской Грузии Зураб Чабирашвили заявил о полной некомпетентности министра экономики и призвал его научиться для начала читать и считать цифры. А член политсовета Единого национального движения Роман Гуцеридзе напомнил, что за оставшееся до истечения бюджетного года время правительство должно умудриться успеть потратить более миллиарда лари, оставшихся неизрасходованными. И один только этот показатель говорит о системных проблемах в экономике страны и в команде ею управляющей.
Элементарный хаос в правительстве. Невообразимо, чтобы у тебя были деньги, и ты не мог их потратить. За прошедшие 6 месяцев мы не увидели ни одного предпринятого вперед шага. Наоборот, мы пятимся назад. Когда министр экономики говорит, что люди живут хорошо, и они не чувствуют этого, означает то, что они имеют представление о том, что происходит в стране. Правительство оторвалось от народа. Таков главный вердикт смешному заявлению министра.
Но у Георгия Кабуля свое видение. В частности, по мнению министра экономического развития, для того, чтобы гражданам Грузии жилось хорошо, нужно задуматься не о привлечении в страну тех же иностранных инвестиций. Они, по словам министра, в конечном итоге плохо влияют на экономику, на баланс, а о накопительной системе, к примеру, в виде пенсионного фонда. Некоторые комментаторы уже предложили министру подумать о новом месте работы. По неподтвержденной информации, произойти это может уже в январе, вместе с ожидаемой реорганизацией Кабмина. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшней итоговой пресс-конференции президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Раулю Хаджимба пришлось отвечать на множество вопросов журналистов, которые касались предстоящих в будущем году президентских выборов, его отношения к новой общественной организации «Общее дело», перспективам нефтедобычи в Абхазии, выборам мэра столицы и многого другого. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба дал большую пресс-конференцию, которую он обычно проводит раз в полгода. Но сегодняшний глава абхазского государства, оценивая экономические показатели, сказал, что год выдался непростым. Были объективные и субъективные факторы, влияющие на эту ситуацию. Но при этом наблюдается рост производства в республике. Он продолжил.
Когда говорят о том, что те возможности бюджета, которые сегодня мы демонстрируем, это следствие инфляции и курсовой разницы. Не совсем это так. Я еще раз хочу заметить, мы не достигли огромных каких-то результатов, но и не допустили развала. Внутри страны при этом оппозицию штормило от съездов к митингам, референдуму, к захватам МВД, стоянию парламента. Но, несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжали работать. Я, как и сказал, мы никогда не заявляли о том, что мы достигли экономического чуда. Но мы и не дали снизить темпы роста наших возможностей в экономике. Не дали развалиться бюджету. Наоборот, сумели его нарастить.
Один из первых заданных журналистами вопросов касался упомянутой президентом в вступительной речи третьей силы во внутренней политике. Ведь именно так воспринимают многие учрежденную на днях 21 декабря общественную организацию «Общее дело», ибо она создана перед президентскими выборами теми, кто не хочет присоединяться ни к коалициям оппозиции, ни к действующей властной команде. Рауль Хаджимба сказал:
«Вы знаете, это не вызывает никаких страхов, никаких нет фобий. Все люди известны, они не в меньшей степени были участниками и предыдущих процессов, кто на одной стороне, кто на другой стороне. И никто никому не запрещает озвучивать свое видение тех процессов, которые есть в стране. Все хотят хорошей жизни. Но как эту хорошую жизнь построить, к сожалению, пока никто достаточно четко не заявил. Живем, увидим, насколько они будут способны для того, чтобы изменить положение дел в стране. А что касается, будут ли они третьей силой, которая действительно сможет пойти отдельно в таком маленьком обществе, нужно будет, наверное, искать союзников, тех людей, которые будут поддерживать эту так называемую третью силу. Но я, как и заметил, что-то слишком много третьих сил».
Накануне пресс-конференции в соцсетях появилась информация о продлении лицензии компании «Апсны Ойл» и подготовке к работам по добыче нефти в селе Окум Ткварчальского района. Группа парламентариев резко выступила против этого. Отвечая на вопрос журналиста на данную тему, Рауль Хаджимба сказал:
«Вы знаете, я думаю, что мы ничего нового не сделали. Те документы, которые были в предыдущие годы приняты, они свое действие продолжили. Мы продолжили эти работы, продлили эти лицензии. Что касается добычи нефти, мы иногда из этого вопроса пытаемся сделать некую политизированную ситуацию. Я хорошо помню, я был одним из тех, кто ездил в Москву в начале 2000-х годов для того, чтобы начать эти работы. Потом, по тем или иным обстоятельствам, эти работы были свернуты. Потому что я больше чем уверен, первый президент Абхазии понимал, что это может привести к сложным процессам внутри нашей страны, конфликт. Мы все хотим одновременно заниматься добычей нефти. Каждый хочет со своим ведром стоять у каждой из скважин. Этого нельзя допустить. Это государство должно контролировать, регулировать. Нефть, она была темой номер один всегда. И я не сомневаюсь, что она будет всегда. И будет увязываться и с экологической обстановкой, и с другими аспектами. Я считаю, хотя некоторое время я никогда не скрывал, что это тоже опасно, но нужно продолжать эти работы. И под жестким контролем государства».
Недавно президент отменил решение собрания города Сухума о проведении городского референдума с целью выяснить отношение горожан к перспективе перехода к прямым выборам мэра столицы. Когда главе государства напомнили, что, будучи в оппозиции, он выступал за такие выборы, Рауль Джумкович сказал:
«Вы знаете, мы же люди. Вы хотите, чтобы я был роботом и уперся бы как бы в одном направлении и вел бы свою работу таким образом. Жизнь меняется, и она дает мне основание говорить, что есть вопросы, которые нужно решать к сегодняшнему времени по-другому. Да, я был тоже сторонником прямых выборов мэра столицы. Но ситуация поменялась. Я вижу, какие процессы происходят в остальных выборных наших делах, как, по какому принципу формируются команды, какие трения и какие сложности вызывают эти процессы. Мы, к сожалению, еще не доросли до этого».
Будет ли в наступающем году повышена зарплата бюджетникам? Хаджимба ответил:
«Вопросы заработной платы, в соответствии с теми соглашениями, которые были приняты между нами, то есть Россией и Абхазией, для значительной части бюджетников они возрастут практически на 6,2%. И заработные платы в среднем будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь коснется образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Госкомитет информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщил о закрытии печатных изданий четырех политических партий – «Единство», «Новая Осетия», «Единство народа» и «Алан». Отмечается, что газеты были закрыты после плановых проверок. Кто еще издает, а главное, кто читает партийную прессу, выясняла Ирина Келихсаева.
Тот же Госкомитет подчеркнул, что издания были закрыты по заявлению руководителей партии. Это подтвердил в разговоре с «Эхом Кавказа» лидер парламентской партии «Новая Осетия» Давид Санакоев. Основная причина – нехватка средств. Хотя Санакоев не сомневается в том, что партийные газеты имеют свою аудиторию в республике.
На самом деле, партийные газеты у нас многие получают информацию непосредственно из газеты. Читать они любят больше, чем то, что они просто любят читать. Одним из основных источников информации являются газеты. И партийная газета в этом плане, она, конечно, очень полезна. С другой стороны, есть, конечно, сейчас интернет-ресурсы. Люди в основном сидят в соцсетях и поэтому черпают информацию через вот этот источник получения информации. Для определенной категории людей, да, вот это есть, он является основным источником, это вот газеты. Старшее поколение, люди, которые, ну, больше в районах, например.
Мы знаем, продолжил Санакоев, что по закону, если газета не выпускается полгода, то это СМИ могут закрыть. Или это может сделать сам учредитель издания, что партия и сделала.
Наша газета, она не выходила уже довольно долгий срок, поэтому у нас не было средств на то, чтобы выпускать газету. Поэтому мы приняли решение вот закрыть газету.
Есть планы восстановить эту газету там в последующем?
Ну, по необходимости. То есть закон нам это не запрещает, в принципе. Мы ни нормы закона не нарушали, ни сейчас, и не собираемся их нарушать в будущем. Поэтому я думаю, что основания и возможности у нас есть.
Самостоятельное решение закрыть газету партии приняла и парламентское «Единство народа». По словам Владимира Келихсаева, издание с удовольствием разбирали в деревнях и селах. Потенциальный избиратель мог знакомиться с деятельностью политического движения. Но партийцев просто не хватило на нее запала.
И просили, чтобы мы газету выпустили. Но это, наверное, наша вина, что мы газету не выпускали. Ну, есть средства, но так получилось, что мы не выпустили газету. До этого мы выпускали газету. Ну, потом так получилось, что как-то, ну, конечно, важно, конечно. У партии должна быть газета своя, да.
Вы считаете, что их читают, эти газеты партийные?
Конечно, читают. Вот наши, я не знаю, как у других партий, но нашу газету читали. Конечно, обязательно восстановим. У нас есть в планах, и мы будем выпускать.
А вот парламентская народная партия, несмотря на нехватку средств, сохранила свое печатное издание и намерена выпускать газету и дальше, говорит лидер партии Александр Плиев.
В принципе, конечно же, какой-то печатный или какой-то орган у партии должен быть. А как же без этого? Ну, все опирается на финансы. Вот у нас финансы были очень зажаты. Никакого. А так у нас материал большой есть. Как раз говорит, мы уже стали как бы номер, ну, денег нету, сейчас ищем деньги, чтобы просто выпустить газету. У нас же сейчас сильно сократили вот за этот созыв нашей партии, сколько там получали копейки. И никак не накапливается. А газета минимум 150 тысяч.
Насколько правильным тратить деньги на газету, а не, допустим, на ресурсы,
да,
в интернете?
Да, если честно сказать, интернет это удел, к сожалению, вот я по Южно-Осетии так знаю, удел 20-25% населения. Все равно очень много людей, я так знаю, которые не сидят в этом интернете и получают очень скудную информацию, да, тем более от партии. Но, может быть, общую информацию, да, они как-то получают. Люди после 50 лет практически в интернете не бывают, а они являются основным голосующим, основным, так сказать, укоренившимся избирателем, по большому счету, в Южной Осетии. И вот для них, вот для сел, для окраин, так сказать, наших.
Свои издания удалось сохранить 4 из 8 выпускающим газеты партиям. «Единая Осетия», «ФДБСТ», «Народной партии» и «Коммунистической партии Южной Осетии». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш корреспондент Анастасия Славинская.
В 2019 году Иванишвили должен вернуться на пост премьера. Интервью с политологом Геей Хухашвили публикует издание «Квирис Палитра». Эксперт анализирует действия отца-основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили, то, как они повлияли на определенные события внутри страны, и делает прогнозы. Возвращение Иванишвили в политику в этом году сыграло важную роль в восстановлении дисциплины внутри правящей партии, стабилизировало ее, но, к сожалению, дальнейших шагов он не предпринял, цитирует газета слова политолога. Впрочем, Хухашвили полагает, что прошедшие президентские выборы во многом открыли глаза Иванишвили на ряд проблем.
В 2019 году у Иванишвили есть единственный шанс провести серьезные реформы, вернувшись на пост премьера, восстановить институциональный порядок и провести выборы 2020 года по пропорциональной системе. Что же касается кулуарной информации по поводу назначения на премьерский пост Георгия Гахария, я не хочу сплетничать, но повторюсь. Для того, чтобы восстановить институциональный порядок, правильно будет сделать премьером Иванишвили. Каким бы сильным ни был Гахария, он никогда не станет сильнее Иванишвили, не сможет подняться выше него. Следовательно, власть не получит ту эффективность, которая необходима для искоренения проблем.
Заявил Гия Хухашвили, «Квирис Палитра», и, помимо прочего, подвел итоги уходящего года. Самым негативным явлением 2018-го политолог считает эскалацию ненависти в обществе. Жесткие противостояния между политическими силами в Грузии не в новинку. Однако расколы между социальными группами такой ненависти по отношению друг к другу еще не вызывали, говорит Хухашвили.
Позитивного было много, но особо запоминающегося. Власть не делает ничего такого, поэтому мне сложно назвать что-то конкретное. Даже выборы президента были явлением, близким к фарсу, с одним только негативным итогом – расколом общества. Для того, чтобы сделать Зурабишвили президентом, грузинская мечта заплатила очень высокую цену. Раз она под этим подписалась, теперь ей придется танцевать под музыку, заказанную мечтой. Она стольким обязана этой партии, что может не расплатиться с ней до конца жизни. Но я не исключаю, что она устанет быть послушной и начнет топать ножками.
Изолированность Абхазии ослабила позиции женщин. Интервью с феминисткой Аленой Кувичко публикует онлайн-издание «Нет-Газети».
С Аленой Кувичко, единственной в Абхазии женщиной-феминисткой, которая несколько недель назад в Сухуми провела для молодежи лекцию о феминизме, мы встретились в кафе на Сухумской набережной. На веранде, кроме нас, не было никого. Внутри мужчины пили кофе. В это время женщин здесь никогда не бывает. Это рабочие часы. Только у мужчин в этой стране есть свободное время. Так оценила пустоту в кафе моя собеседница.
Пишет автор материала Марианна Котова. С Аленой Кувичко она поговорила о ролях женщин и мужчин в современном абхазском обществе, о браке, о препятствиях, с которыми сталкиваются женщины, желающие занять руководящие должности. При этом феминистка говорит, что на сегодняшний день семьи в Абхазии в основном содержат женщины. И это, по ее словам, не случайно.
Это произошло в ходе блокады после войны, когда мужчинам от 16 до 60 лет запретили переходить абхазско-российскую границу. Именно тогда женщины взяли в свои руки бизнес. Днем и ночью на спинах тащили продукты и одежду. Мужчины в основном сидели дома. В этих семьях росли мальчики, которые видели отцов либо пьяными, либо сидящими без дела. Сегодня эти дети уже мужчины, и они думают, что это нормально, когда женщины работают, они сами стучат по столу и требуют деньги,
сказала Кувичко в интервью «Нет-Газете». Самое же печальное, по ее словам, это то, что женщины взяли на себя ответственность за семьи, в то время как делать то же самое в вопросе управления страной они пока не смеют.
Я думаю, что есть две причины этому. Первая – это то, что женщины не хотят связываться с грязной политикой. В нашем традиционном обществе до сих пор не принято, чтобы женщина становилась объектом обсуждений. А если ты идешь в политику, ты должен быть готов к публичной жизни. Второе – нет цели солидарности среди самих женщин. Женщины не голосуют за женщин, потому что думают, что их место на кухне, на рынке, в детском саду, но не во власти.
Впечатлениями от Тбилисского международного кинофестиваля поделился Давид Бухрикидзе в статье для онлайн-издания «Либерали». Этот фестиваль он называет неким экологическим убежищем для заброшенной и оставшейся без кислорода киносреды. При этом автор статьи полагает, что основное внимание следует уделить молодым режиссерам, участвующим в конкурсной программе.
Фестиваль еще раз показал, что именно те фильмы, которые участвуют в конкурсной программе, как правило, остаются без внимания СМИ и критиков. Понятно, что Бергман, Лазница и Гринвей, вероятно, сняли бы картины лучше, и критики бы говорили о них много больше, чем о начинающих молодых европейских режиссерах. Впрочем, будет лучше, если хоть в будущем пресса и телевидение сфокусируются на конкурсных фильмах.
Эти фильмы, пишет Давид Бухрикидзе, в первую очередь выделяются сходством главных героев картин с их режиссерами. Он пишет, что их переживания, стремления, страсти, ошибки и, если хотите, их социальное сумасшествие созвучны друг другу. В качестве одного из примеров он приводит главную героиню фильма Дарьи Жук «Хрустальный лебедь», которая прошла тот же путь, что и режиссер картины. К слову, именно этот фильм был признан на кинофестивале лучшим, получил «Золотого Прометея». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Итогом уходящего года посвящалась пресс-конференция главы самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба, состоявшаяся сегодня. В течение почти двух часов абхазский лидер отвечал на вопросы журналистов местных СМИ, сообщает Абхазия Информ. Предваряя вопросы журналистов, Рауль Хаджимба сказал: «Страна не стоит у края пропасти, мы продвигаемся вперед, пусть и не самыми большими шагами, но это наша с вами страна, и мы ее должны сохранить ради будущих поколений. Я еще раз хочу отметить, мы не достигли каких-то огромных результатов, но не допустили развала страны». Хаджимба обратил внимание на то, что в этом году в Абхазии появилось много различных политических объединений, как из рога изобилия. Он связывает этот процесс с предстоящими в 2019 году президентскими выборами. Это не вызывает какого-то страха, все эти люди известны. Никто не запрещает выражать свое мнение, иметь свои программы, но слишком много этих сил появилось в последнее время, отметил глава республики. Газеты четырех политических партий, зарегистрированных в Госкомитете информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия, «Единство Новой Осетия», «Единство народа» и «Аланы», закрыты после плановых проверок. Госкомитетом неоднократно направлялись уведомления партиям, ранее прошедшим регистрацию, в которых требовалось предоставить сведения о выходе в свет газет. Это касается газет партии «Единство», «Единство народа», «Новая Осетия» и «Народная газета». По собственному заявлению руководителей партии, газеты были закрыты, пояснили ведомство, передает информагентство РЕС. Во Владикавказе установили баннер с разрушенным сирийским городом Пальмирой и дирижером Валерием Гергиевым. С помощью подобной рекламы молодых людей призывают идти в армию на контрактную службу. Об этом сообщает «Кавказ Реалии». На призывном пункте корреспонденты издания не ответили, служат ли жители Осетии в Сирии. Ранее Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год, в котором каждый месяц представлен в виде мема о силе российской армии. В частности, на одной из страниц изображен комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой и подпись. Доставка грузов в любую точку мира. По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, бюджет Тбилиси в следующем году превысит 1 миллиард лари, более 377 миллионов долларов. Об этом мэр заявил в столичном Сакребуло, где обсуждается проект бюджета на 2019 год, информирует общественный вещатель. Как отметил Каладзе, 38% бюджета будет потрачено на инфраструктурные проекты. Это важно в том смысле, что у нас будет возможность реализовать более интересные проекты для Тбилиси, заявил мэр. По его словам, в бюджете 2019 года, в частности, на 20 миллионов лари увеличится финансирование здравоохранения и социального обеспечения. Участковые уполномоченные милиции Управления внутренних дел города Цхинвали совместно с кинологической службой ОМОН МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия провели в торговых объектах столицы рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи пиротехники, сообщает пресс-служба министерства. Во время рейда в одном из магазинов были обнаружены и изъяты пиротехнические изделия в количестве 105 штук. В отношении владельца магазина составлен административный протокол.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 9 из 10 случаев гриппа в Грузии вызваны вирусом H1N1, заявляют в Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здоровью. Двое заболевших уже умерли. Минздрав предостерегает граждан не поддаваться панике и не заниматься самолечением. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
За последние два дня в Грузии от вируса гриппа H1N1 погибло два человека. Первой жертвой заболевания стала 53-летняя жительница Аджарии. Накануне же стало известно о гибели 30-летней женщины из Кутаиси. В местный медицинский центр она попала еще 14 декабря. Положение осложнилось тем, что женщина находилась на 38-й неделе беременности. Ей пришлось провести кесарево сечение, заявил в интервью общественному вещателю местный врач Мамука Немситваридзе.
На протяжении всего лечения ее состояние оставалось очень тяжелым. Была установлена вирусная пневмония, сепсис в тяжелой форме. Было проведено сильное лечение, но, несмотря на это, мы не получили желаемого результата. Ребенок чувствует себя хорошо.
Распространившийся по Грузии штамм вируса гриппа H1N1 в этом году отличается большей агрессивностью, чем в прошлом, утверждает в Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здоровью Грузии. Говорит директор центра Амиран Камкрелидзе.
В последние три недели наблюдается рост динамики распространения гриппа в стране. До сих пор циркулировали вирусы, подобные гриппу. Сегодня все чаще штамм H1N1. Он отличается большей агрессивностью, чем штамм H3, который циркулировал в прошлом году.
Местные СМИ продолжают обсуждать участившиеся случаи заболевания гриппом. Сейчас в Грузии уже насчитывается в два раза больше заболевших, чем в этот же период за прошлый год. Причем более 90% случаев вызваны вирусом H1N1. Согласно последним данным, по всей стране на 100 тысяч жителей Грузии приходится 221 заболевший гриппом. Однако об эпидемии говорить рано. В последний раз Грузия приблизилась к эпидемическому порогу в 2009-2010 годах. Тогда на 100 тысяч жителей приходилось 450-500 случаев заболевания. О сложившейся ситуации сегодня говорил и министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Количество заболевших выросло, соответственно, повысилось число вызовов скорой помощи. У нас расписан протокол, созданный еще три года назад в случае необходимости. Учреждения первой помощи будут переведены на 24-часовой режим, и мы обеспечим семейных врачей автомобилями. Хочу обратиться к населению. Если у вас проявляются симптомы, не занимайтесь самолечением, но обратитесь к врачу.
Симптомы проявляются быстро, говорят врачи. У больного резко повышается температура, появляются головные мышечные боли, боль в горле, кашель. Представитель Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе настоятельно рекомендует обратиться к врачу при появлении этих симптомов. Кроме того...
В первую очередь больные должны оставаться дома, не ходить на работу, в школу, в детский сад, потому что распространяют болезнь те, которые, так сказать, болеют в легкой форме, переносят гриппование и распространяют заболевание. И надо часто мыть руки, проветривать помещение и соблюдать, так сказать, элементарные правила гигиены. Это уменьшит возможность заболевания.
Причем самой эффективной превентивной мерой остается вакцинация. В 2018 году от вирусов гриппа были привиты 40 тысяч человек. В основном бесплатная вакцина полагается детям, пожилым людям и беременным, которые относятся к основной группе риска. Платную вакцинацию можно провести в коммерческих медицинских учреждениях. Сырго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас время для нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Документальный фильм о женщинах, ставших жертвами сталинских репрессий, попал в шорт-лист премии «Оскар». 22 января станет известно, будет ли он одной из пяти картин, отобранных американскими киноакадемиками для номинации на премию. Режиссер картины «Женщины ГУЛАГа» Марианна Яровская рассказывает в интервью «Радио Свобода» о своем пути к этому успеху, о героинях фильма и о том, почему процесс увековечивания жертв репрессий сопровождается в современной России жаркими спорами. С ней беседует Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Америке? Вот всюду вас атрибутируют как российско-американского режиссера. Так все-таки российского или американского?
Я закончила факультет журналистики МГУ, работала сначала на Первом канале, в программе «Время», еще студент. Сначала работала на «Эхо Москвы», кстати, полгода примерно, потом на Первом канале, потом, когда НТВ образовалось в самом начале, то Татьяна Миткова позвала меня работать у Парфенова в программе «Намедни». И в какой-то момент все это было брошено, это были 90-е, и я приехала в Лос-Анджелес заниматься кино. Я поступила в школу USC, университет Южной Калифорнии, закончила его по специальности режиссура, то есть получила мастер второе образование. И я вернулась тоже в Россию. Я в Россию ездила, там, у меня два паспорта, я ездила раз в год примерно, и сняла свой первый фильм в России, студенческий, и он получил студенческий Оскар, и мне стало легче гораздо работать в США, чем где бы то ни было, потому что это играло большую роль. Тогда и там меня сразу взяли в НАСА на работу с хорошей зарплатой. Поэтому я бы не привязывала себя, да, американка или русская. По-моему, один из источников информации России сказал, ну, какая-то новость. Во-первых, это только шорт-лист. Во-вторых, она им американка похожа. То есть это никакого... Зачем нам об этом рассказывать? Зачем нам об этом говорить? Она американка. Я подумала, это единственный фильм, снятый женщиной-режиссером из России за всю историю «Оскара», за все 90 там, с чем-то лет, который так близко подошел к статуэтке на русском языке, на русскую тему, снятой в России. Хорошо, с английскими субтитрами, с русскими героями, с русской командой, все операторы русские, монтажер русский. И вы говорите, что я американка, или вы говорите, что я русская. Хорошо, продюсер был американец с русскими корнями, да? Так что я не могу однозначно на этот вопрос ответить. Я думаю, что я могу работать и здесь, и там, и жить и здесь, и там.
Вы сказали, что вас сразу взяли на работу в НАСА, в космическое агентство?
Да, но там же не только ракетчики работают. Это было то, что называется overhead на английском. Мы были документалистами, я делала для них видео, чтобы объяснить задачу НАСА в Конгрессе, чтобы объяснить проекты, которые НАСА делает публике, налогоплательщикам. Я несколько лет работала в НАСА, на бывшей военной базе Moffett Field в Северной Калифорнии. И мне было очень интересно, потому что у меня папа ракетчик был. Он делал ракеты средней дальности, да, а тут я попадаю в совершенно другую ситуацию и рассказываю про это с другой стороны.
Да, это удивительная вообще трансформация, как вы пришли от роликов для НАСА к фильму о женщинах ГУЛАГа. Как этот фильм задумывался, когда пришла вам в голову эта идея, или вам, или кому-то еще, и как он снимался, ну а главное, что это за женщины, что это за история?
Как задумывался фильм? Ну, меня всегда интересовали глобальные темы, и НАСА, на самом деле, в НАСА ничего мелкого нет тоже. Ты приходишь на работу и чувствуешь, что ты в центре чего-то очень важного, где решается задача человечества, потому что, может быть, послать человека на Марс не менее важно, чем какие-то другие задачи, менее глобальные, да? Я работала над музеем Холокоста в Москве. Я делала 20 видео для них в 3D в стиле Эрла Морреса, когда герой смотрит не на интервьюирующего, да, а в камеру. И вернувшись в Нью-Йорк, по-моему, прилетев из Москвы в Нью-Йорк после всей этой работы, нас нанял Ральф Апельбаум и Ассоциэйтс, который строил этот музей Холокоста в Москве, я подумала, почему в Москве сейчас самый большой в мире музей Холокоста сделали, организовали, хороший музей. А музей ГУЛАГа — это две маленькие комнаты, где крутят бесконечно старые фильмы с 90-х BBC с субтитрами. И такого музея тогда еще не было, музея ГУЛАГа, который сделали в Москве, когда мы задумывались, как это может быть? Может быть, сделать какой-то проект? Вот Спилберг, например, делал шоу. Это же был геноцид соразмерный по значению. Почему бы не сделать проект типа шоу? И тут меня осадили коллеги из Стэнфорда, друзья там, которые сказали, что у тебя размах большой, и, во-вторых, все умерли уже, ты не сможешь сделать такой проект, ходить от одного к другому, уже нет никого в живых. Суть задачи — возьми несколько героев, сделай что-то небольшое. И вот я поговорила с одним человеком, про которого говорят «he gets things done», Пол Грегори. Он просто академик, писатель, экономист в Гуверском институте. Он сидел в архивах, а Гуверский институт — это институт, где хранятся архивы, которые Ельцин еще в 90-е копии передал, архивы по Советскому Союзу, по Холодной войне. И когда эти архивы стали закрываться постепенно в Москве, то для мировой общественности гуверовские архивы стали основным источником и самым большим источником настоящих документов, информации о России за пределами России. Поэтому туда стекались академики, писатели. А вот я была, скорее всего, первым режиссером, проект которого сделанный на основе отчасти этих архивов. Потом мы, конечно, пошли в мемориал, я пошла пришла, и потом я познакомилась с новым музеем ГУЛАГа. То есть мы стали, в общем, первыми кинематографистами, которые из этого архива подчеркнул какие-то первые, наверное, данные. Это были мемуары Фёклы, женщины, одной из наших героинь, и мемуары Адиль, другой женщины, которая отсидела в ГУЛАГе. Обе эти женщины до сих пор живы, но остальных уже не было в живых, и мне пришлось ехать в Москву и искать еще персонажей, которые оставались в живых. И я их нашла, честно говоря, без труда, потому что много людей еще, на самом деле, которые живы, просто их не особо ищут. Из 6, которых мы сняли, 2 за процессе монтажа этого фильма умерли, потому что им было за 90.
Какая из этих историй вас тронула больше всего и произвела на вас самое большое впечатление?
Я думаю, история Надежды Левицкой, если так говорить, она бывшая ассистентка Солженицына и до сих пор до момента, когда мы снимали, работала в фонде Солженицына. Она говорила, что она тогда ему помогала и сейчас будет помогать. И, конечно, сын Натальи Солженицыной, Ермолай, посоветовал мне ее героини, и она, конечно, в этом фильме совершенно... Она выглядит как человек, который действительно все это осознал, а когда... У меня такое чувство было, что когда ты осознанно находишься в этом, в такой ситуации, это страшнее, гораздо страшнее. Но были люди, и были у нас героини, которые... Такое было ощущение, что этой осознанности было меньше, но и на это больнее смотреть.
После общения с этими женщинами вы для себя что-то новое вынесли, что-то новое осознали?
Конечно, в любом документальном фильме радость процесса состоит в том, что ты начинаешь съемку совершенно противоположной часто или абсолютно другой идеи, чем то, с чем ты ее заканчиваешь. Это процесс, который происходит и с фильмом, и с человеком, который делает. Я не знаю, может быть, когда пишешь книги, это по-другому, но в кино у тебя какой-то путь, который ты проходишь внутренне. И я для себя поняла, что на самом деле это фильм про настоящий день и про ситуацию, что все, через что прошли эти женщины, во-первых, отразилось на их лицах, и даже в коротком фильме абсолютно видно ту жизнь, которую они прожили, и что самое главное, ситуация, в которой эти люди живут, и неосознанность этого геноцида как величайшего Холокоста, как то, что сделали немцы, как они, в общем-то, когда я приезжала в Берлин, насколько осознан геноцид, который произошел в Германии, и насколько он все-таки недостаточно осознан в России. Это первое. А второе, как женщина, да, я осознала и поняла, насколько это сломало их судьбы как женщин. Многие не вышли замуж, многие не родили детей. Насколько это отразилось в поколениях. Вот это была реализация. Наверное, были еще реализации.
Почему, по вашему мнению, этот геноцид, как вы его называете, в России до сих пор не осознан? Что является этому помехой?
Ну, это не я называю это геноцидом, а моя героиня Фёкла Андреева из Каменск-Уральска, которая после жизни в спецпоселении написала книжку, мемуары и, в общем-то, реабилитировала, помогла реабилитировать 450 человек, если уж так говорить. То есть она абсолютно... Это ее слова, что это был настоящий геноцид. Почему не осознан? Ну, вы, наверное, тоже догадываетесь, потому что сегодняшнее правительство и то, к чему мы пришли, не сочли нужным сделать это на государственном уровне. А время было, это не сделано было в 90-е до конца, и, к сожалению, это не сделано в 2000-е. Я почитала учебники истории, как преподают 30-е годы, и пришла в ужас. Они были переписаны с 90-х годов. Я прекрасно помню, что писали и говорили в 90-е годы, и что случилось сейчас. Это вина людей наверху, безусловно, потому что это должно было быть законодательство, это должно было быть то, что делается, этого недостаточно, но никогда не поздно.
Связан ли с этим ренессанс сталинизма в современной России? Или вы считаете, что о таком понятии пока еще рано говорить?
Абсолютно не рано говорить про ренессанс сталинизма и, безусловно, связан, потому что если бы стоял двойник Гитлера на Красной площади, как сейчас стоит двойник Сталина, то я думаю, что этот человек был бы арестован. Если бы разрешали все эти высказывания и митинги, если бы не было... То есть у меня, в общем-то, ощущение, что это должна была быть какие-то системы указывали, какое-то что-то сверху, что должно было произойти, и не произошло, и теперь, к сожалению, произойдет только через следующее поколение, потому что следующее поколение, мне кажется, должно заинтересоваться, что на самом деле произошло с их предками.
Когда вы снимали этот фильм в России, вы чувствовали или, может быть, даже сталкивались с каким-то явным или, может быть, замаскированным противодействием действием, сопротивлением, что называется, со стороны людей, когда они узнавали о том, что вы раскапываете вот эти истории и ворошите вот это прошлое?
Да, конечно. Дело в том, что это не было противодействие. Это было или равнодушие, да, что уже само по себе страшнее, чем открытое противодействие. Я интервьюировала одного, ну, на интервью позвала, да, одного потенциального монтажера, который работал на телевидении. Такой интеллигентный человек пришел. Мы с ним стали говорить, и он посмотрел сырой материал российский, потому что я искала русского, чтобы выстроить интервью и сделать материал, а потом привести, может быть, американского талантливого оскаровского монтажера, тоже талантливого, и, может быть, втроем как-то сложить фильм, который бы пересек границы, так сказать. Так вот, этот монтажер посмотрел и сказал: «Хорошо, а откуда ты знаешь, что эти женщины говорят правду? И как зритель поверит, что эти люди говорят правду? Вот почему бы, с какой стати нам нужно им верить? Вот они сейчас рассказывают, вот она говорит, что там она была в камере смертников, она говорит, что с какой стати я буду ей верить?» И второй, говорит, момент: «Ты тут упоминаешь Сталина, но это же вся проблема была в том, что большинство преступлений осуществлялось мелкими уполномоченными на местах, а он был, ну, понятное дело, что я не наняла этого человека на работу, но я поняла, что так думают очень многие, это просто укоренено уже, а надо было выкорчевывать».
С режиссером Марианной Яровской беседовал мой коллега Марк Крутов.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В нашем эфире мы не раз рассказывали о проблемах, с которыми сталкивается камерный оркестр Абхазии. Главное из них благополучно разрешилось. Оркестр получил новый оборудованный репетиционный зал, который удалось превратить в малый концертный зал. На концерте побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Почти год тому назад, 18 декабря, на «Эхо Кавказа» было опубликовано интервью с заслуженным артистом, художественным руководителем камерного оркестра Абхазии Давидом Терзян, который рассказал о критическом положении коллектива, не имеющего помещения для репетиций. На проблему откликнулся президент Рауль Хаджамба и пообещал ее решить. Практически сразу оркестру выделили большой зал в здании Абхазской филармонии, однако оказалось, что он является закрытым, там нет вентиляции, и в условиях жаркого сухумского лета репетировать в нем просто невозможно. В зале необходимо было установить мощные кондиционеры и поменять проводку. Правительство выделило деньги, ремонтные работы длились почти полгода. И вот, наконец, через год после первой нашей публикации, в филармонии открылся не просто репетиционный зал для оркестра, его трансформировали в малый концертный зал. 18 декабря он принял своих первых слушателей, и здесь зазвучала прекрасная классическая музыка Моцарта, Генделя, Чайковского, цикл вальсов Иоганна Штрауса. Ведущая концерта, музыковед Аседа Царгуш, рассказала об истории симфонического оркестра Абхазии, который был создан в 1933 году, но уже через 3 года прекратил свое существование из-за сталинских репрессий. Через 25 лет оркестр был воссоздан по инициативе абхазского скрипача и дирижера Льва Джергения, а с середины 1980-х годов его возглавил дирижер Анатолий Хагба. Во время Отечественной войны народы Абхазии 1992-93 годов оркестр распался, так как большая часть музыкантов покинула страну. Новый этап в его жизни начался в 2010 году, когда в Абхазию приехал дирижер Давид Терзян. Аседа Царгуш рассказала о тяжелых послевоенных временах в жизни оркестра.
В эти годы у оркестра даже не было места, где они могли бы хотя бы репетировать. Кровом для них становилось то здание Сухумского музыкального училища, то зал первой музыкальной школы, то католическая кирха, и наши бедные музыканты вот так мыкались по разным уголкам города в поисках крыши над головой. Ситуация несколько улучшилась в 2010 году, когда в Пушкинской филармонии выделен был один из классов, небольшое помещение, где оркестранты получили возможность репетировать. Но, конечно же, это помещение не было приспособлено для репетиции. И это давалось все с большим трудом. Мы все время понимали, что если мы что-то не изменим в этой ситуации, мы симфонический оркестр потеряем. Не надо объяснять, что такое для статуса страны наличие или отсутствие симфонического оркестра. Это вопрос колоссальной важности.
Тот факт, что репетиционному залу удалось придать дополнительную функцию малого концертного зала, положительно оценили все – и профессионалы, и общественность. Асида Царгуш сказала:
«Вы сами вот понимаете, насколько другую ауру создает такого рода зал. Ваше сопричастие к музыке здесь совершенно очевидно. Расстояние между музыкантами и слушателями сокращается в несколько раз. Это напоминает великолепную традицию салонов музыкальных, которые, кстати, имели давние традиции в музыкальной жизни Абхазии. И вот сегодня у нас появилась такая возможность в домашней обстановке послушать классическую музыку. И открытие этого зала вселяет надежду, что в ближайшем будущем мы все чаще и чаще будем собираться на очень интересные программы, связанные именно с этими жанрами в области музыки».
Концерт завершился застольной арией из оперы «Верди» «Травиата» с солистами Астамуром Квициньи и Леной Хагба. После концерта своими впечатлениями поделился дирижер Государственного камерного оркестра Давид Терзян. На вопрос о том, как игралось оркестру в новом зале, он ответил:
«Игралось великолепно, потому что здесь акустика соответствует для камерного оркестра. В Сухуми такого зала нету. Небольшим составом, в количестве 20 музыкантов, здесь вы слышали, как все прекрасно звучит, да? Еще если прикрыть зеркала, потому что зеркала отражают звучание, немножко гул стоит, и будет идеально. Будем постепенно облагораживать. В дальнейшем, если найдем мецената или Министерство культуры, нам поможет приобрести рояль, чтобы не играть камерную музыку на электроклавишах. Сегодня же Барас Кучба играл на электроклавишах из-за того, что не имеем мы инструмента. Но это, я думаю, решаемо. Самое главное, проблема решена. Оркестр имеет где репетировать в нормальных условиях, при кондиционировании. Все есть. Спасибо всем, кто участвовал в этом трудном вопросе».
Слушателям концерта был известный абхазский музыкант и дирижер, ныне директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба. Он сказал:
«Мне очень приятно, что у нас появился камерный зал. Есть огромный пласт музыкальной культуры, камерная музыка. К сожалению, у нас в Абхазии нету таких залов, где можно их исполнять, потому что это специфическая камера, означает комната. Когда камерная музыка звучит в большом зале, она совершенно по-другому воспринимается. И очень приятно, что вот в таком зале, когда музыка как рядом с тобой находится. И я поздравляю наш оркестр. Наконец, они получили возможность не только репетировать, но и давать концерты вот в таком замечательном зале».
После концерта абхазские музыканты вылетели в Москву, где 23 декабря выступили в Большом зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Концерт в гостях у Моцарта прошел в рамках сотрудничества Министерств культуры России и Абхазии. В качестве приглашенных артистов вместе с симфоническим оркестром оперного театра при Московской консерватории выступили ученица Сухумской детской музыкальной школы номер 2, обладательница гран-при международного конкурса «Восходящие звезды» и лауреат первой премии международного конкурса «Музыка мира» Мария Эмилия Терзян Хагба, ее педагог – заслуженная артистка Ольга Хагба и студент Сухумского государственного музыкального училища, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба. Его педагог – заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания. Они исполнили концерт Моцарта до мажор для флейты с оркестром в переложении для скрипки и фортепиано. Дирижировал московским оркестром заслуженный артист Абхазии Давид Терзян. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.